Предлагаю вам стихотворение из его последнего сборника «Сианиды», которое называется «Три души» и которое очень-очень мне нравится. «Три души, три бледных тени, чередой стучатся робко в двери рая, с мольбой пугливой взывая: открой, открой, ключарь святой!» И вопрошающие вдали, они внимают голос: кто вы, во тьме грядущие из земли под эти благостные кровы? Чем были вы, в какой борьбе, какие подвиги свершали? Как жили вы и чем себе блаженство райское стяжали? И говорит одна из них: мне чужд был гром житейской битвы, вся жизнь моя была полна благоговения и молитвы. Жрецом я был всю жизнь, людей добру и правде поучая, гася постыдный стыл страстей и светоч веры возжигая. С мечом в руке я мир земной прошел, ответила вторая, широкой пламенной волной и страх, и гибель разливая, всю жизнь прошла средь буйных сеч, но лишь за немощных и правых я поднимал и стяг, и меч в боях свирепых и кровавых. А твой путь чем был озарен? Апостол третью вопрошает. Глубокий, долгий, тяжкий стон звучит в тиши и замирает. И голос робкий, больной, пугливо шепчет: я не знаю, не помню. Что-то, мрак сырой, пустыня, холод, ночь немая, чужие окна, в них огни, чужие двери на запоре. И так всю жизнь, вся жизнь, и дни, и ночи, голод, мрак и горе. Молилась? Нет, я не могла, я не умела. Бог? Не знаю, не помню. Голод, стужа, мгла. О, посмотри, как я страдаю! Как страстно жаждала я дня и часа благостной кончины. Открой, открой, впусти меня! Прилечь, согреться раз единый, уснуть, уснуть, а там конец, покой и мир, и тишь немая. Посторонитесь, вождь и жрец, раздался глаз у двери рая.
Классика сегодня. На Томском благовести Минакер, Райкин и Ильинский.
Интересно, уважаемый товарищ, какой дурак тебя уважает, вышли из печати, выдаются подписчикам, следующие томы подписных изданий. Подождешь, и так чересчур культурные. Талызин и В.С., ух, это интересно. Это и, наверное, какой-нибудь любовничек пишет. Женушка моя родная, Верунчик. Видали, Верунчик, лошадь крашеная? Вот я и в Кисловодске доехал благополучно, так что ты, моя родная, и не волнуйся, ничего, поволнуйся, не похудеешь. Лосеву М.М. Этому Лосеву М.М. никогда интересно не пишут. Ну что ж, а мне опять писем нет. Слушайте, а может, жильцы перехватывают, а? Паразиты. Понаставляли кастрюлек цельная плита. Вот маленькую кастрюлечку так не пропихнешь нигде, вот что делается. Вот люди, ну, вот эта профессорова кастрюлька. Чем у него кастрюлька? С молоком. Сейчас я туда папирос насую. А это чай? Тоже его кастрюлька. Ну, где ему туда письмо?
Я не знала, что тебе мешало.
Что случилось? Почему вы так кричите?
А я не кричу, я пою, у меня голос такой. Про меня забыл.
Слушайте, мы все прекрасно знаем, что у вас такой тембр голоса. Но согласитесь, я же так рано, когда еще не все встали.
Дай вам волю, вы целый день будете дрыхнуть.
Небось, хватанул на ночь пол-литра, профессор, а? Ну,
послушайте, вы вообще соображаете, что вы говорите?
Соображаю, между прочим, не хуже вас соображаю. Подумаешь, надел очки и воображает интеллигенция.
Да ведь я же отнюдь не хотел вас обидеть.
Знаем мы вас, научных работников. Вы что думаете, что я не видала, как вы вчера в коридоре мою личную кошку ногой наподдали?
Да я вас уверяю, что это произошло абсолютно случайно.
А что это у вас так все случайно, все случайно?
У вас ведь, кажется, 3 кошки, 2 собаки.
А это не ваше собачье дело моих кошек считать, понятно?
Ну, действительно, вчера в темноте в коридоре я, так сказать, слегка наступил на одну из ваших кошек.
Слегка наступил?
Слегка.
Нахальство. Кошка со вчерашнего дня заикается. Слегка наступил. Ну, что говорить? Говорить нечего.
Так вот, если вам угодно, я готов перед ней извиниться.
Перед кем перед ней? Перед кошкой?
Именно перед кошкой. Потому что, во-первых, ей там мне будет объяснить, так сказать, значительно легче, нежели вам. А во-вторых, в отличие от вас, я, так сказать, гарантирован, что она меня не оскорбит.
Минуточку. Это что же значит? Значит, я хуже кошки, да? Значит, вы меня с домашними животными равняете, да?
Да перестаньте, вы не говорите глупости.
Ах, я глупости говорю. Значит, я глупая, да? Дура я, да? Идиотка, да? Ты мне ответишь, что идиоткой обозвал. Все свидетели, все слышали.
Да ведь никак я вас не обзывал, как вы выражаетесь.
Вот. Кто выражается? Я выражаюсь, а видали? Сам обзывает женщину последними словами, нахал несчастный. Говорит, что я выражаюсь. Ну, что
да, но вы меня извините, но вы занимаетесь инсинуацией.
Чем занимаюсь?
Инсинуацией.
А ты видал? Ведь это что доказать надо, а? Видали? Сам занимается, на людей говорит, да? Да вам уж на тот свет пора, к вам по вечерам женщины бегают.
Боже мой, да как вам не стыдно?
А что это мне стыдно?
Как вам не стыдно? О чем вы говорите?
Да что ж я не видала, как вам в субботу одна фифочка заходила?
Да ведь это фифочка, кандидат технических наук.
Ну что же?
Талантливейшая женщина.
Ну что же?
Ученый.
Ах, ученый, знаем мы этих ученых. Вы что думаете, я не слышала, как вы там любезничали? Вы не правы, дорогая Ксения Ивановна. Вы ошиблись в своих расчетах. А расчеты у ней какие? Обнаковенные? Охмурить его, замуж за его выйти. Вот и все расчеты.
Да ведь она, кстати говоря, замужем.
Ой, еще того чище. Бытовое размножение. Каков пол, таков приход.
Слушайте, у меня нет ни малейшего желания вступать с вами в дальнейшие пререкания.
У меня тоже, между прочим.
Так что оставьте меня, пожалуйста, в покое. И совсем не за этим я сюда пришел.
Между прочим, только так ложечкой не размахивайте, так вы человека заденете.
Меня мое молоко сейчас значительно больше интересует, нежели беседа с вами. Да. Боже мой, какой кошмар! Ту, что это такое? Ту, что такое? Боже.
Так, интересно знать, на кого это вы плюнули.
Слушайте, ни на кого я не плюнул. Ради бога, не приставайте ко мне.
Да кто к тебе пристает? Да какой черт ты мне нужен? Тьфу на тебя.
Добрые люди, объясните мне, откуда появляются на свет подобные нимфы?
Кто нимфа?
О, боже.
Кто нимфа? Я нимфа! От нимфа слышу! Я еще тебя, подлеца, за этого нимфа по судам затаскаю!
Да сделайте милость!
И затаскаю, нимфа, а?
Это будет первый суд в моей жизни!
Хорошо, что не последний.
Я выйду и скажу, граждане судьи!
Граждане.
Если я, профессор Уральский, способен жить в одной квартире, под одной крышей, вот с этой, с позволения сказать, женщиной, меня судить нельзя. Я святой.
Видали, святой. Вот всыпать на суде всей вашей святой компашки, чтобы не издевались над одинокой женщиной. Указ читал, хулиган мелкой.
Да как вы смеете?
А что? Что делаете?
Ариша! Ариша, мне плохо!
Ариша! Отбирай его, ему плохо! У симулянта очкастый, а? А вы что, смеетесь? Погодите, я еще до вас доберусь.
Я еще у вас тут наведу порядок. Вы у меня попляшете. Эх, пойти, что ли, Ивана Монтана послушать? Это я хочу в вечерний час кольцо больших бульваров обойти хотя бы раз. Эх, я хочу в вечерний час.
Классика сегодня. На Томском благовестии Минакер, Райкин и Ильинский.
Получается, вроде как бы сказать, кроксворд. Она, конечно, это очень приятно, жить в тем доме, который сам вот своими вот лапами мастерил, который сам вот своими вот пальцами снабжал удобствами, скажем, вот сантехникой. Сантехника – это по-научному. Проще говоря, водопровод, канализация и все, что при ней, так и разное. А это дело ведь в наш век промежпланетных путешествий, век прогресса и прогрессивки для человечества играет огромадное значение. Конечно, я выражаюсь научно, не каждый меня может понять. Но это для меня большое удобство, потому что сантехника, она и что требует? Она ремонту требует. Конечно, не сразу, после того, как дом... Комиссия примет. Месяц проходит, жилец до меня бегит. Ой, что такое? Ой, а это будет на кухне кран хвантанирует. Это по-научному вам не понять. А чтобы вам понять, скажу проще. Кран не с той стороны течет. А при таком кранте ты уже не жилец, потому что какой же ты жилец, если у тебя кран не с той стороны течет? Значит, устраиваешь мне банкет, это по-французски, вам не понять. А чтобы вам понять, скажу проще, ставишь пол-литра. Нет, это обязательно, потому что через месяц ты опять ко мне и уже ой-ой. А это будет удобство такое. Раздевайся, начи ложись. Лежи сколько угодно в ванной, над тобой не каплить. Что над тобой не каплить для вас, это регбус кроксворд, а я вам скажу, над тобой не каплить душ. Замерз, аж посинел, весь умыли, а в таком виде ты уже на работу не едешь. Правда, намыленный он в городской транспорт, ему легче проскользнуть. Но ты же рисковать не станешь, тебя засмеют. Значит, опять ставишь мне, память у вас хорошая, вы помните что, и дело в шляпе. Нет, это обязательно, потому что еще через месяц ты караул, а это будет вот тот бачок. Как говорят на Полтавщине, репнулся, гепнулся, да еще и перекандубасился. А при таком бачке ты уже не жилец у своей квартиры, и уже сломя голову ко мне бегишь, и уже не человеческим голосом орешь «Стихийное бедствие!» А кто тебе сказал, что оно стихийное? Может, оно еще во время строительства мною запланировано? Это же я твой кран на две крутки не докрутил, и я твой душ на две винтки не довинтил, а тот бачок на чем присобаченный, на моем честном слове, я как строил, я же торопился, я же коллекчил. Мне за что деньги платят? За коллекчество. А кто мне будет платить за качество? Регбус кракс. Большая проблема, пока эта проблема решена не будет, за мое качество платить будешь ты, жилец. Так что я всегда с тебя оторву на свой кусок хлеба, твой кусок масла. Или, как сказать это по-научному, так бутыль брод. И все, что при ней такое.
Классика. Сегодня на Томском благовестии Минакер, Райкин и Ильинский.
Из окон дома. Пьеса в одном жакте. Открывается занавес. Мы видим на сцене нарисованный двухэтажный дом. Окна открыты. Возле дома стоит Райкин.
Итак, вот эта улица, а вот этот дом. Дети играют в футбол. Мяч подпрыгнул высоко в воздух, попал в окно, посыпались стекла.
Райкин показывается в окне.
Ну, это черт знает, что такое. Ну, вы подумайте, пятый раз за неделю вставляю стекла. Товарищ управхоз,
Товарищ управдом, ну что это такое? Слушайте, оградите от подобного безобразия.
Из окна показывается голова управхоза.
Что такое? Что такое? Опять вы недовольны? Опять инцидент с детьми? Чего к детишкам пристали? Пусть развлекаются, пока есть охота. Ну как, ребятки, игра? Ого, ого, Колька, жми, 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 дурак, веди, давай, 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 ведь. Ой, Мазила, Мазила. Рука была, пенальти. Васька, отверти ему башку, судить не умеет. Дай пенальти ему, бей, бей, бей. Да черт с ним, за стеклом, бей в мою голову. Ой, Мазила, ой-ой-ой, только нервы портите своей игрой. Разве это пасовка?
В окне рядом появляется голова улыбающегося отца.
Бобочка, 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 извини меня, мой милый. Не кажется ли тебе, мой малыш, что вы, детки, ведете себя слишком шумно? Верно, 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 это не мое дело. Просто я молчу, молчу. Чудный малыш, чудный. Каких-нибудь 15 лет ему. Вот у меня дома заведено так. К примеру, мой мальчик принес из школы 5, я ему плачу 10. Принес 4, 8, 3, 7. За 1 я плачу 5 рублей. Очень удобно. Вы знаете, у нас как-то он плохо кушал. Мы с женой придумали систему. Ложка супу 5 копеек. И что ж вы думаете? Съедал за милую душу. Ха-ха! Как-то на днях очень неудобное положение попал. Ну, посчитали, что ему следует за день. Вышла довольно солидная сумма. Ну, естественно, высчитали у него там за сломанный шкаф 10 рублей, потом за подлую шутку и издевательство над мамой, что там копеек 20. Ну, вышло, что ему на руки причитаются 82 рубля 64 копейки. А у нас дома оказалось, вы подумайте, так неудобно, знаете, всего 30 рублей, знаете. Так мы с женой 2 часа стояли на коленях, просили прощения у сыночка, потом догадались, у соседей заняли, и все обошлось.
Из другого окна высовывается второй папа. Он мечет громы и молнии.
А, полюбуйтесь, опять футбол. Детки играют, стекла летят. Ковались, куда мы идем, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. У меня тоже сын, тоже в таком же возрасте, однако ведет себя совершенно иначе. Не чета этим шалопа. Вот смотрите, что он вытворяет. Этот беленький, чей это такой? Как из 29-го? Сева, мальчик мой. Сева, боже, как он изменился, мой мальчик, как он вырос. Смотри, смотрите, пишет на заборе. Чихал я на папу. На папу чихал. На папу, боже мой, на папу. Пишет вместе. Чихал на отдельно, папу отдельно. Вот теперь правильно. На кого чихал? Ну, Сева, иди домой, папа ремня даст.
Стена дома раздвигается, и мы опять видим Райкина без грима.
Сегодня после передачи вечером подойдите к детской кроватке. Поцелуйте в лоб своего спящего сына или дочь и вспомните этот дом.
Классика сегодня. На Томском благовести Минакер, Райкин и Иринский.
1 сентября, первый урок 10 класса. Через год институт. Нужно научиться конспектировать. Буду писать все, что говорит учитель. Здравствуйте, дети! Поздравляю вас с окончанием каникул, если можно так выразиться, и с началом 10 класса. Вы стоите на пороге, Селиванов, не вертись. Вы стоите на пороге, Селиванов, не вертись. Так, кто подложил Селиванову кнопку, пусть встанет, я подожду. Хорошее начало 10 класса. Садись, Селиванов. Не можешь, тогда выйди за дверь. Встань, Фетисов, встань. Ого. Когда мама привела тебя в 3-й класс, ты был ростом с котенка. Мама волновалась, что ты таким останешься. Передай маме, что я из-за тебя не вижу половины заднего ряда. И они этим пользуются. Вы стоите на пороге... Языкова, ты разговариваешь. А я говорю, ты разговариваешь. Хорошо, говори ты, я буду молчать. Через год институт. Нужно будет выдержать конкурс. Конкурс это что? Правильно, подлежащее. Правильно, Боря, можешь, если хочешь. Языкова, я истекаю кровью, а ты разговариваешь. Нет, нужно их пересадить. Садись на первую парту к Петрову, он отличник, с ним не о чем говорить. Через год вам предстоит выбрать профессию. Например, ты, Бибиков. Кем ты собираешься стать? Бибиков, где ты, Бибиков? Я знаю, что ты здесь, Бибиков. Кто склеил журнал и прибил мой портфель к полу? Бибиков. Бибиков, кем ты собираешься стать, Бибиков? Инженером изобретательным. Правильно. Что-что, а изобретательности у тебя хватает. Это я по себе знаю. Итак, школа даст все, что нужно студенту. Усваивайте, впитывайте. Все вам пригодится в институте. Счастливого вам пути. Читаю дальше. 1 сентября, первая лекция первого курса. Вошел профессор. Пишу. От имени профессорского, доцентского, ассистентского, лаборантского состава поздравляю вас с поступлением в институт. Итак, первое, что вы должны сделать, это забыть школу как кошмарный сон. Там вас учили чему угодно, только не тому, что нужно. Здесь не будет ни диктантов, ни родительских собраний. Началась сплошная свобода и демократия. Захотел – выучил, не захотел – не выучил. Сдал – хорошо, не сдал – тоже хорошо. Я пораньше освобожусь, вас пораньше освободят. Прошу запомнить, мы находимся в технологическом институте. Что? Почему холодильном? Сегодня суббота, сегодня понедельник. Мы находимся в высшем учебном холодильном институте. Кто там остыть, должен заметить, что, как правило, самые остроумные остаются без стипендии. Им просто нечем покрыть расходы. Остряков я, как правило, запоминаю до экзамена. Память у меня еще, слава богу. Итак, я читаю у вас физику. Что? Почему сопромат? Сегодня суббота, сегодня понедельник. Да. Я читаю у вас сопротивление материалов, сокращенно сопромат, или, как говорят воды, сопромуть. Дело нашей жизни, я говорю не о девице дева, а дево. Вы меня поняли, да? Так отодвиньтесь от нее. Вот так. Дело нашей жизни техника, производство. Прошу запомнить, вы будущие технологи. Что? Почему холодильщики? Сегодня суббота, сегодня понедельник, да. Вы будущие холодильщики без физики. Что? Почему? А сегодня что? Ну, в общем, без физики, без сопромата вы шагу не сделаете во втором ряду. Вы можете держать свою соседку за руку. Меня это не смущает, только не делайте вид, что вас интересует лекция. Итак, переложим ручку соседки в левую руку, а в правую руку возьмем авторучку. Запишем курсивом первую заповедь студента. Чтобы стать хорошим инженером, знай на зубок все, чему тебя здесь учат в институте. Вставьте эти слова в рамочку, запомните на всю свою жизнь. Читаю дальше. 1 августа мы приехали на завод, на трибуне директор, конспектирую. Здравствуйте, товарищи, времени у меня мало, пару слов и по коням. Я шучу. Разрешите поздравить вас с успешным окончанием института, с приездом к нам на завод. Наш завод растет, нам инженеры очень нужны, особенно с высшим образованием и, что самое главное, с дипломами. Хочу вас сразу предупредить, забудьте институт. Все, чему вас там учили, никогда вам в жизни не понадобится. Идите в цех и начинайте учебу. Забудьте индукцию и дедукцию. Давайте продукцию. Я шучу. Главное – это план. Я не шучу. Откуда хочешь вынь, а сюда положь. Я вас не пугаю, но я вам не завидую. Работайте. Споткнетесь – поддержим. Упадете – подымем. Сядете – возьмем на поруки. Я шучу. У нас уже были неприятности. Я не шучу. со всеми трудностями прошу обращаться ко мне в любое время дня и ночи. По понедельникам с 14 до 15. Желаю вам успеха. В дневник вложено письмо. Здравствуй, дорогая мамочка. Пишет твой сын Витя, молодой специалист. Вы очень хотели увидеть меня с высшим образованием. Можете приехать и посмотреть. Здесь много грибов. Я недавно отравился. Но об этом потом. Итак, я приехал, сразу пошел на завод. Завод очень большой. Ты помнишь дачу дяди Кости? А завод еще больше. И это даже не весь завод, а один только цех. Очень горячий. Мы вошли, и на нас сразу пустили искры и огонь. Мамочка, ты помнишь мои светлые брюки? Ну, об этом потом. Тут же сверху на нас стали опускать железный маховик. Мы отскочили, и я попал в форму, куда заливают расплавленный чугун. Но я и оттуда выскочил. Мамочка, ты помнишь мои чешские желтые сандалии и носочки голубые? Ну, об этом потом. Правда, я им тоже всю форму развалил. Они сказали, что она стоит 3000, но сразу все высчитывать не будут. После этого я стал держаться за руки директора и начальника цеха, и меня повели знакомиться с рабочими. А тут вдруг как зазвенит, как заревет, я бросился назад, сбил 3 человек, меня долго ловили, оказалось, что это был гудок на обед. А сегодня у них сломалась машина, они побежали за мной, а я побежал за конспектом и сразу определил, что мы ее не проходили. Но потом я вспомнил все свои знания, схватил гаечный ключ и добился такого успеха, что директор сказал, если я добьюсь еще большего успеха, он будет говорить со мной отдельно. Вот и все. Постскриптум. Надо мной взяли шефство молодые рабочие. Обещали сделать из меня инженера. Они своего добьются. Целую, Витя.
Современный Хлестаков.
С народными артистами знаком, да. С Козловским на дружеской ноге, да. Бывало, говорим, ну что, брат Козловский, все, еще поешь, да. Да, говорит, не уж нам уж, отвечает, бывало. Ну, говорит, пой, я не возражаю, да. Писатели часто вижу, там, Фадеев, Шолохов, да. Ну, ком, да, басню «Лиса бобер», знаете, да? Моя идея, да. Что? Михалкова, точно, да. «Лиса Михалкова», бобер мой. 12 стульев, знаете, да? 3 стула мои. Не, я и сам тоже люблю это. Да, но больше под псевдонимом, да. Вера Пану, Йоко. И братья Турто, Йоко.
А как-то Райкин заметил, что каждая встреча со зрителем на спектакле для него своеобразный экзамен, проверка возможностей. Впрочем, рассказывают, что однажды такую проверку артисту пришлось пройти вовсе не на сценических подмостках. Дело было так. В одной ленинградской гостинице, где остановились авторы нового спектакля, они были москвичами, неожиданно возник шутливый спор. Вот на сцене вам приходилось неоднократно изображать официантов. Но, думается, в жизни вы не смогли бы сыграть эту роль, обратились авторы к артисту. Но почему же, удивился Райкин, вас сейчас же бы узнали и немедленно разоблачили бы. Но уже через несколько минут Райкин, облачившись в белый форменный пиджак и дрожа, как он признался позже, от страха и неуверенности, входил с подносом в руках в номер, откуда поступил заказ на обед. Вы меня вызывали, стараясь скрыть волнение, просил он у полного мужчины с пышными усами. Вас? Усы поднялись и застыли в изумлении. Но овладевший собой Райкин, профессиональным жестом официанта смахнув со стола несуществующие крошки, невозмутимо расставлял обеденный прибор, соль, перец, горчицу. «Прошу», — сказал он, закончив. «Простите, дорогой», — сказал мужчина. «Вам никто не говорил, что вы поразительно похожи на...» «Да, говорили, как же». «А вы сами его не видели?» «Нет, на сцене не видел никогда». «Нет никакой возможности», — ответил Райкин. «Обязательно посмотрите, обязательно», — сказал мужчина. «Спасибо за совет», — поблагодарил Райкин. «Обещаю вам, что обязательно буду на первом же представлении». Но когда на следующий вечер распахнулся занавес, и Райкин, выйдя, как обычно, на просцениум, начал свой вступительный монолог, он вдруг обмер. В первом ряду сидел его клиент с пышными усами, и сверлил его взглядом. Весь спектакль артист старался не смотреть в его сторону, но когда представление окончилось, и Райкин вышел на аплодисменты, он не выдержал. Взглянул на своего вчерашнего знакомого, улыбнулся и так заговорщически подмигнул ему, что тот вскочил, открыл рот, громко засмеялся и в изумлении, рассказывая что-то соседям, горячо зааплодировал. Это было на спектакле «Времена года».
Гера, здравствуй!
Здравствуй! Здравствуй. Ты что, с цветами?
Ага, с цветами.
Уж не влюбился, ага.
Угадал, женюсь.
А где познакомились?
Познакомились в доме отдыха. Сразу приехал туда, увидел ее, сразу, понимаешь, влюбился. Ой, как мы с ней чудесно время провели. Сколько стихов я ей прочитал.
Воображаю. Ой. Прогулки при луне.
При да? луне, ну, при луне. При луне и объяснились. Ну, потом уж перед самым отъездом уж решили пожениться.
Так, значит, месяц у тебя пролетел как сон.
Да, да. Какой месяц?
В доме отдыха?
Нет, я в однодневном был.
По-разному рождаются программы Райкина. Но вот, говорят, однажды во время его очередного спектакля в театре неожиданно погас свет. Что делать? Починить пробки? Верно. Но оказывается, из этого случая можно сделать и другой вывод. И вскоре на каждом спектакле «Любовь и три апельсина» в одно и то же время всегда гас свет, и тьма кромешная скрывала актеров от зрителей.
Саша, что делать? Вылетела фаза, на всей сцене перегорел свет.
Свет погас?
Да.
На аварийную
жизнь.
Товарищи, мы ушли со сцены.
Ушли.
Сколько можно стоять в темноте? Да, я хотела присесть и чуть не загремела в оркестр.
Тамара, а что публика?
Публика пока молчит, наверное, думает, что так и надо.
А наш? Где электротехник? Где наш?
Да. У нас есть электротехник?
Есть, есть электротехник.
Кто?
Наташа. Ну, правильно, помощник режиссера, а по штату электротехник. Ну как, ну в прошлом году помощника режиссера у нас урезали.
Урезали. А я забыл.
Костюмерша нет.
Да, костюмерша у нас числится вторым тромбоном, правда.
Вот у нас пожарник, пожарник, курьер, заместитель директора у нас сапожник. А электротехника действительно нет, черт.
Товарищи, нам на всякий случай надо иметь аварийный репертуар.
Как аварийный?
Для того, чтобы играть его в темноте.
А каким образом?
А вот представьте себе, на сцене кромешная тьма.
Алло?
Алло, это ты, дорогая?
Наконец-то, почему ты вовремя не звонишь?
А я был занят.
Занят, вечно ты занят.
Ты вечно меня подозреваешь?
Ты зря времени не терял, не сомневаюсь в этом.
Только впредь поищи другие отговорки.
Вечно, вечно одни и те же упреки. Сейчас ты мне скажешь, что нам лучше не встречаться, да?
А ты что, это я всегда начинаю?
А да, ты скажешь, что это плохо кончится.
А ты что, со мной невозможно спокойно разговаривать?
Как по нотам, все по нотам. Все. Вот слезы, истерика, слезы, все то же самое. Ну, ладно, киса, киса, киса. Ну, киса, 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 киса. Ну, киса, 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 киса. Ну, киса, киса. Ну, киса, 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 киса. Ну, киса, киса, киса. Ну, все, 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 киса, киса, киса. Ну, что, как завтра?
Ну, как всегда, в 6 часов. Ты же знаешь, когда муж уходит.
Так почему в 6? Если раньше 8 никогда его из дому не вытолкнешь.
Ты что, с ума сошел? Всегда приходишь в 6, а сегодня на тебя что, затмение нашло?
Одну минуточку, это D7-18-43?
Ничего похожего.
Извините, пожалуйста.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вы меня будете брить в темноте?
А что ж вы думали? Подумаешь, ерунда. Пробки перегорели. Дорогой мой, у меня план, у меня норма, у меня график, один момент. Сейчас я ведь не могу ждать, один минут. Где-то у меня здесь была бритва. Итак, милая.
Это нос, я правильно ориентируюсь?
Это нос, нос. Дорогой мой, слава богу. Уж как-нибудь, как бритва.
Я хорошо, не беспокойтесь.
Еще одного зарезала.
Следующий!
Классика сегодня. На Томском благовести Минакер, Райкин и Ильинские.
Иди ты, пиши, товарищ одуванчик! Каждый раз после дежурства иди ты, пиши объяснительную записку. Все домой идут, а ты, говорит, иди, пиши. Сейчас напишем, где у меня бумажка была. О, есть бумажка. Еще после вчерашнего шоу. А я хотел писать, а это уже написано. Да что ему, свежее надо, что ли? А ничего, пускай откажут, выведем всех на чистую воду и вся.
Вот, значит, ты где, да?
Да, я... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Садитесь еще, пожалуйста.
Ты мне написал объяснительную записку?
Я говорю, как придут, сразу написал. Все написал.
Написал.
Было бы кому читать. А писать мы уже все в порядке.
Что ты мне здесь написал?
Это заявление завком.
Будучи в связи с вашим учреждением.
Да.
Прошу представить меня на 24 дня.
Здесь запятая. А не, это дальше будет.
Плюс выходной, плюс две отработки. Так как я старый работник вашего производства, и здоровье свое я положил на вас. Прошу восстановить то, что я расшатал. Одуванчик с приветом.
А. Ну так чего, поняли, нет?
Конечно, поняли, что одуванчик с приветом.
Я извиняюсь, это вы не то поняли. Это я писал завком, что она ждет меня.
Кто это она?
Я. И писал это я, ждет она сенатория. Писал я одуванчик.
Ты что, взялся опять за старое?
Почему за заявление? Я в этом году не писал заявление. По дня объяснительные записки писал.
В этом году не писал, ты в прошлом писал.
Вспоминаю, это прошлому, лишь бы человеку открыть. Тогда вы мне честно в глаза скажите, одуванчик, ты такой секой, на тебе путевку в сенаторию не полагается, и все. И пишите в дом отдыха. В дом отдыха не полагается, пожалуйста, в пионерский лагерь.
Что, тебе пионерский лагерь, что
ли? Напишите, а мы разберемся. Может, сына моего Вовку, он у меня пионером работает. Мальчику тоже может в пионерский лагерь.
Ладно, твой Вовка в пионерском лагере отдыхал, отлично, знаешь, а сейчас в школе занимается.
А он еще хочет. Ребенку отказывают, а мне, говорит, иди у завком, там, говорит, с тобой разберутся. Ты, говорит, все время одуванчик.
Ну ладно, теперь возьми чистый лист бумаги, садись и напиши мне.
Чего?
Напиши мне объяснительную записку, как во время твоего дежурства вынесли через проходную 7-метровую трубу.
7-метровую трубу, да я и сам удивляюсь.
И я удивляюсь.
А 7-метровая какая труба?
Да, большая труба.
7-метровая, длиннющая труба.
Конечно, длиннющая.
Молодцы. Слушайте, ну такое придумываете. Я стою на воротах, как стык, гляжу, двое стоят, труба лежит. Вы знаете, что они с этой трубой придумывают, в мозгу не поместится. Гляжу, один хватает эту трубу и начинает мерить по территории.
Мерить начинает?
Да, этой трубой. Так это он по всей территории меряет, потом гляжу, до ворот домерил, зовет меня, открывает, значит, у нас вороты. Так, а я-то что, я выхожу, гляжу, ну, думаю, значит... Думаю, территорию завода расширяют. Да я ему открыл ворот, и он пошел мерить дальше. А потом гляжу до угла, домерил и с праздничком. Потащил эту трубу себе в садик, а я, пожалуйста, один на воротах как штык. Такое придумают, мне вообще сдается, у его рационализаторский ум против меня направленный. Так что меня можете смело посылать в сенаторию. Даже можете в однодневный дом отдыха на месяц. Давайте честно, я на воротах стою, так посылайте в сенаторию, а то и стоять не буду. Все, надоело, вы меня извините, я ухожу с этой работы. Все.
И мне надоело, давай уходи.
Не уговаривайте меня. Не уговаривайте, а вы меня все равно напишите по состоянию здоровья. Ну. А на воротах ветер меня сдувает. Последний раз 3 дня искали. Я спрашиваю, можете выпасить путевку сенатора? Пожалуйста, выпишите. Угу. Не можете? Не надо. Выпишите ордер на квартиру. Ну, хоть что-нибудь можно выпасить? Человек пришел.
Слушай, ну нет у меня сейчас для тебя ничего.
Ничего, я через полчаса зайду.
И через полчаса не будет.
Да?
И пока ты мне не напишешь объяснительную записку, вообще с тобой разговаривать не буду.
Хорошо, а я напишу, да ты сядешь.
Вот так.
вас ревизии напиши. Пока я не уйду на пенсию, вы у меня с детям всю жизнь с комиссиями разбираться будете. Нет, в газету жаловаться пойду. Человека обижают, они имеют право.
В аптеке.
Дедушка, у вас в рецепте дормидрол с фенолангидидом суспензии. У нас нет дормидрола с фенолангидидом суспензии. Есть адригематогенца с атригиналом. Заменить вам. У вас в рецепте дормидрол с фенолангидидом суспензии. У нас нет дормидрола с фенолангидидом суспензии. Есть адригематогенца с атригиналом. Заменить вам.
А?
У вас в рецепте дормидрол с фенолангидидом суспензии. У нас нет дормидрола с фенолангидидом суспензии. Есть адригематогенца с атригиналом. Заменить вам.
А этот ардер-мар-мар-мартоген, он против чего?
Я не знаю, что у вас там.
У меня сердце, радикулит и желудок.
Нет, это легочное.
Что, у меня легочное тоже?
Кроме того, адригематогенцы с атригиналом имеют ярко выраженное антисептическое действие при внутренних крупных кровоизлияниях.
Что, у меня внутренние крупные кровоизлияния?
Я не знаю, я вижу рецепт.
Нет, ты мне говоришь ардер-мар-мар-мартоген с геналом. А он мне написал дормидрол с пензией. А ты говоришь, ардер-цард. Он что, против кровообращения, да?
Этот препарат применяется также при базедовой болезни.
Что, у меня базедовая тоже?
Кроме того, адригематогенцы с атригиналом облегчает страдания при болезни Боткина-Петкера.
Так все, у меня Боткин с Петкером. А мне как мне эти болезни по одной побеждать или может на все сразу надавить, а?
Короче, дед, будешь брать... Эффективен при выпадении памяти, косолапости, зобе. Бери, пока есть, не тяни, очередь ждет.
Давай, а ведь думал, еще немножко протяну. Чувствовал себя неплохо, но если у меня косозобие и с криволапием, с Боткиным, с Петкером, постель.
Классика сегодня. На Томском благовестии Минакер, Райкин и Ильинские.
Игорь Ильинского. Игорь Владимирович, читая сказку английского писателя Дональда Бисетта о полисмене Артуре и его коне Гарри.
Жили-были на свете полисмен Артур и полицейский конь Гарри, оба озорники. Надев синюю форму и прицепив к поясу резиновую дубинку, Артур каждый день садился верхом на Гарри и ехал через весь Лондон. Любимым занятием Гарри было плестись в хвосте у какого-нибудь автобуса и дышать на заднее стекло, пока оно не запотеет. Тогда Артур, приподнявшись в седле, рисовал пальцем на стекле всякие рожицы. А Гарри смеялся, глядя на них. Они так часто занимались этим делом. Гарри трусил за автобусом и дышал на стекло, а Артур рисовал рожицы. И у них совершенно не оставалось времени ловить жуликов. Однажды утром инспектор полиции Реджинальд позвал к себе сержанта и сказал: «Сержант». «Да, сэр», — ответил сержант, став на вытяжку. «Сержант», — сказал Реджинальд, — «почему Артур не ловит жуликов?» «Не могу знать, сэр», — ответил сержант. «Надо выяснить, сержант. Это большое упущение», — сказал инспектор Реджинальд. «Есть, сэр», — сказал Джордж, так звали сержанта, и отдал честь. Потом он вышел на улицу, сел на своего коня. Это был очень хороший конь. Он никогда не гонялся за автобусами, не дышал на стекла. И поехал искать Артура и Гарри, чтобы посмотреть, чем они занимаются. Наконец он их увидел. Гарри в это время как раз дышал на заднее стекло автобуса. А Артур, наклонившись вперед, рисовал на стекле всякие рожицы. «Ну и озорники», — подумал сержант Джордж. «А дело-то, видно, занятное. Может, и мне попробовать?» И он направил своего коня к автобусу, чтобы тот подышал на заднее стекло. А когда стекло запотело, то он, наклонившись вперед, нарисовал на нем пальцем портрет инспектора Реджинальда. Тут его увидел другой полисмен. Ему тоже понравилось это веселое занятие. И он тоже решил его попробовать. И скоро уже вся конная полиция ехала за автобусами. Кони дышали на стекла, а полисмены рисовали рожицы. Лондонские жулики не знали, что им подумать. Никто больше их не ловил. «Что стало с полицией?» – спрашивали они друг у друга. Наконец они решили выяснить, в чем дело. И выяснили, что полисменам некогда, что они рисуют на задних стеклах автобусов рожицы. «Веселое занятие!» – сказали жулики. И они раздумали быть жуликами, купили себе коней, научили их дышать на задние стекла автобусов и тоже стали рисовать всякие рожицы. Шеф полиции Лондона был очень доволен. Он вызвал к себе Артура и Гарри и сказал: «Умно придумано, вы оба молодцы», и произвел Артура в сержанты.
Каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен. Когда теннисисту предлагают сыграть в волейбол, он высокомерно улыбается и поправляет складку на своих белых штанах. Из этого ясно видно, что он считает волейбол занятием грубым, вульгарным, недостойным выдержанного спортсмена из непроизводственной ячейки. Городошники возятся у своих квадратов, бормочут странные медвежьи слова: тыка, ляпа. Меч такованный медью дубины, когда они видят теннисный корт, над которым летает легкий белый мячик, их разбирает смех. Можно ли в самом деле заниматься такими пустяками? Итак, каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен. Но вот на большом травяном поле, за амфитеатрами стадиона «Динамо», раздается хватающий за душу томный, четырехзвучный судейский свисток, возвещающий начало большого футбольного матча. И разом все преображается. Где ты, гордость теннисиста, забыв про свои изящные манеры, про любимые белые штаны с неувидаемой складкой? Теннисист цепляется за поручни трамвая. В эту минуту он уже не теннисист, он барс. Оказывается, что под внешней оболочкой теннисиста бьется честное футбольное сердце. Он болельщик. Скорей же на трибуну, в гущу других болельщиков, в гущу громких споров о достоинствах состязающихся команд. Толпа бежит по улице тяжелой пехотной рысью. Ха-ха! Это поспешает на стадион бывшие ревнители городошной идеи. И на брошенной ими площадке сиротливо валяются богатырские дубины. Начхать городошникам на городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол! Толстяки, манипулирующие буферными тарелками, подымают целые трамваи в стремлении попасть поскорей на трибуну. Они волокут за собой своих жен, объясняя им на ходу великую разницу между офсайтом и инсайтом. Инсайт, понимаешь ли, бывает правый и левый. Не отставай, не отставай. А офсайт, понимаешь, да ну что ты, ей-богу, там это... Торопись, ну, бывает справедливый и несправедливый. А жене хочется в кино. Ей трудно усвоить эти тонкости. Но футбол свое возьмет, и через час эта женщина будет кричать нечеловеческим голосом: «Неправильно! Неправильно! Судья мотает!» Вот возбужденно подскакивают на своей трибуне люди с серьезными бородками. Они плохо разбираются в футболе. Не тот возраст. Да и молодость прошла за преферансом по четверть копейки. Но оказывается, они тоже не чужды веяниям эпохи. Они тоже волнуются и кричат противными городскими голосами: «Корнер! Корнер!» Игра началась. И судья осторожно увертывается от тяжелого и быстрого полета мяча. Игроки скатываются то к одним воротам, то к другим. Вратари нервно танцуют перед своими сетками. Трибуны живут полной жизнью. Уже вперед известно, по какой причине трибуны будут хохотать. Первым долгом мяч угодит фотографа. И именно в то время, когда он с кассетой в зубах будет подползать к воротам, чтобы заснять так называемый критический момент, сраженный ударом, он упадет на спину и машинально снимет пустое небо. Это бывает на каждом матче, и это действительно очень смешно. Затем несколько десятков тысяч человек засмеются над волнением одного суперболельщика. Забыв все на свете, он поднимается с места и кричит: «Ваня, сажай!» А так как Ваня не сажает, а мажет, и мяч удаляется от штангу ворот, то суперболельщик начинает рыдать. Слезы текут по его широким щекам и капают с длинных усов. Ему не стыдно. Он слишком потрясен поведением мазуна, чтобы заметить, что на него со смехом смотрят 20 тысяч человек. Наступает последние 15 минут игры. Напряжение достигает предела. По воротам бьют беспрестанно и не всегда осмысленно. Команды предлагают бешеный темп. Трибуны кипят, болельщики уже не хохочут, не плачут, они не сводят глаз с мяча. В это время у них можно очистить карманы, снять с них ботинки, даже брюки они ничего не заметят. Ну, что же касается людей, не занимающихся специальной физкультурой, то посещение футбольных матчей до невероятности укрепляет их организм. Посетитель футбольного матча проделывает в жизни все упражнения на значок «Готов к труду и обороне». Закаленный болельщик вполне готов к выступлению на мировой спартакиаде в качестве участника. Он поставил ряд мировых рекордов в ниже следующих областях. А. Бег за трамваем по сильно пересеченной местности. Б. Прыжок без шеста на переднюю площадку прицепного вагона. В. Поднятие тяжестей. Переноска сквозь толпу на вытянутых руках жены и детей. Военизированный заплыв. Сидение на трибунах без зонтика под проливным дождем. И только одного не умеет болельщик. Играть в футбол. Зато он очень любит его.
Классика сегодня. На Томском благовести Минакер, Райкин и Ильинский.